Мы читаем из предисловия Прихахама Торе Бааля Сулама, Рабаша. Сказано о Торе в Прихахам. Сказано мудрецами, что трое участвуют в создании человека. Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, и так далее. Мать дает красное. А Творец дает ему рох и нешама, душу. Человеком называется уровень нефиш в нем. Как сказали мудрецы, вы зоветесь человек. И это душа Израиля. Тем самым он отделен и выделен из народов мира. Человек складывается из двух вещей — материи и формы. Материи мы называем творение, а формой — Творца. Получается, что у нас, несомненно, имеются три участника. Творец, который дает душу, и свет, оживляющий кли, что означает присутствие шхины, когда его шхина обитает в кли. А кли исходит от отца и матери. Отец дает белое, а мать дает красное. И как человек состоит из двух вещей, так и кли состоит из двух вещей. Первое — желание получать. Второе — сдерживающая сила. Потому что совершенное кли не может состоять только из одной материи — желание получать. Необходимы также исправление кли, называемые сдерживающей силой, которая принуждает желание получать. Поэтому от матери, окружения, он получает желание получать, а от отца, его рава, он получает исправление кли. А свет — это форма, которая облачается в кли, и называется Творец. Отцом называется Рав. Как сказано мудрецами, кто учит сына товарища Торе, как будто бы родил его. Мать — это товарищи. И человек берет от товарищей красное, то есть силы. И насколько Рав не старался и не давал бы ему белое, которое отбеливает, очищает человека от красного, от того, что он получил от товарищей, в то мгновение, когда он выходит из дома учения Рава и попадает во внешний окружающий мир, тотчас пропадают у него все желания, стремления и цели, которые обрел в поте лица своего с помощью Рава. Но здесь нет большой потери. В конце концов, он поднимается все выше и выше, пока не достигает пика вершины. Ведь человек, как камень, выпущенный из пращи, перебрасывается каждый раз от Рава к окружению и от окружения к Раву. Так создается кли, которая готовится стать храмом, пригодным для обитания шхины. И Творец — это средняя линия, и Он решает и устраивает между ними мир. Как говорится, «Ибо мир обещал Он народу своему». С помощью этих трех участников рождается человек. Если один из них будет отсутствовать, то он не сможет родиться, Ведь Творец не может дать ему то зло, которое он берет от товарищей. И нам трудно понять, почему Творец, который может все, не может дать авиют и зло. Известно, что все, что мы видим, понимаем и ощущаем, не обязательно существует в реальности так, как нам это кажется. Потому что все формы, которые мы приписываем реальности, это не сама она так изменяется, и не так она возбуждается. Ибо закон таков, что нижний не может воздействовать на высшего. Наоборот, только высший может подействовать на низшего. И Творец впечатал в нас такую силу, чтобы мы почувствовали некую реальность, некоторую форму, и сказали бы о ней, что только это есть реальность, и что нет выше нее ничего. И то, что мы ощущаем, видим и понимаем, это истина. Но необходимо знать, что все это не более и не менее, чем часть от истины совершенной ступени. Ступень, на которой мы сейчас находимся, вынуждает нас так чувствовать, чтобы благодаря этому мы смогли прийти к истинной цели. И известно, что для того, чтобы достичь совершенства, есть много ступеней. Поэтому существует много ощущений. И каждое ощущение истинное. Если мы не прочувствуем каждое ощущение, то не сможем достичь того, что на нас возложено. Но в итоге мы не можем вынудить реальность быть таковой, как это раскрывается нам, потому что нам это так видится, согласно тому, как обязывает нас цель, согласно нашему катнуту, небольшому состоянию. Это подобно тому, что отец видит, как сын поднимается по шаткой лестнице, и делает ему угрожающее лицо, чтобы напугать сына, чтобы тот не поднимался. Его намерение является спасти сына от смерти, не дай Бог. Можем ли мы согласиться с тем, что этот агрессивный вид отца является истинной реальностью, и сказать, что у него на самом деле агрессивный и злой отец, поскольку не дает сыну то, что тот просит. А каждый раз все зависит от уровня исправления. Исправления придают формы, а не сама реальность проявляется формами. Поэтому нам не дано постичь реальность. А по поводу того, в чем мы усомнились выше, если Творец все может, то почему не даст нам эгоизм и зло? Ответ таков. Когда человек обретает только авиют и зло, он не верит, что все это делает Творец. Потому что прежде чем удостаивается личного управления, человек не осознает, что он делает и будет делать все. Даже все злые вещи, которые раскрываются нам в этом мире. Поэтому он вынуждает нас приобрести все с помощью окружения, группы. Но чтобы не остались в окружении, необходим рав, чтобы всегда тянулись за ним чтобы не давал времени погрузиться ему в трясину. И это называется свойством белого в человеке. Только так строится кли, пригодное к тому, чтобы в нем обитал свет Творца и его Торы. И еще можно сказать, что невозможно отнести зло к Творцу, который беспредельно добр. Поэтому все то время, пока человек ощущает плохие состояния, он должен сказать, что они исходят из иного источника, от окружения. Но на самом деле, когда человек удостаивается видеть только добро, и что в мире вообще нет зла, и все превращается в добро, тогда ему показывают истину, что Творец делает все, поскольку Он может все, и Он один делает, делал и будет делать все.
Я не знаю, что здесь можно добавить уж. Задавайте вопросы. Все достаточно понятно. Это часть предисловия, непрерывный отрывок. Это тоже, по всей видимости, не подготовлено еще для печати. Нет потока. Не хотите спрашивать? Признак. Да, ну, Несси, начнем с тебя. Ты самый удачливый на этой неделе. На самом деле, делает работу по распространению лучше, чем все. Но
что означает, что Творец не может передать авиют и зло, если Он создал злое начало?
Хорошо, ну, прочитаем еще раз, что я вам скажу. Сказали мудрецы, что трое участвуют в создании человека: Творец, Отец и Мать. То есть правая, левая и средняя линия. Три линии. Отец дает белое и так далее, мать дает красное, а Творец дает ему нишама, душу. Так сказано в Ниде, в Гмаре. Человеком называется уровень нефиш, то есть нишама, которая выйдет в будущем, когда кли и свет подобны Творцу. Как вы зоветесь человека, это душа Израиля, тем самым он отделен и выделен из народов мира. То есть из всех существующих желаний, все они называются на уровне говорящей народами мира. Из этого мы строим кли, который уже будет называться Израиль, то есть средней линией. Говорится о желании. Конечно же, не говорится о людях, о нашем животном облачении. Человек этот, которого мы собираемся возвести, складывается из двух свойств: материи и формы. Материю мы называем творение, а формой — Творца. Это понятно, да? Что Творец дает, придает форму материи, и тогда форма — это материя с формой Творца называется человеком. Получается, что у нас, несомненно, имеется три участника. Творец, который дает душу и свет, оживляющий кли, что означает свойством присутствия шхины. Когда его шхину он помещает в кли, а кли исходит от отца и матери, отец дает белое, а мать дает красное. Это значит, что в кли должно быть две силы. Правая и левая — получение и отдача, скажем, и при определенном взаимовключении, и та форма взаимоключения, которая между ними существует, Творец дает среднюю линию, дает тогда форму, когда мы получаем, мы имеется в виду, когда есть у нас от отца и матери, Абба ваима, две силы, сверху от хохмы и бины, тогда мы получаем правильную форму в среднюю линии. Кто такие мы? Мы — это то самое желание, которое мы строим вследствие получения пробуждения от окружения. Нет в нас ничего. Мы животные на 100%, кроме малой искры, с помощью которой мы включаемся в группу, в окружение. От окружения мы получаем пробуждение, чтобы стать человеком. С помощью этого пробуждения мы соединяемся с окружением, чтобы желания уже стали общими. С помощью этих общих желаний мы сплачиваем между собой общее желание к объединению. Это желание называется началом человека будущего. Мы молимся об этом желании, чтобы это желание общее возникло, и тогда получаем сверху Одам Веловин, красное и белое, а затем из этого красного и белого мы делаем, ну, делаем тоже высший свет. Он делает душу, то есть делает кли, свет с наполнением его в правильном виде. С теперешнего момента у нас нет ничего, кроме начала пути к тому кли, чтобы оно было, которое называется душой, нишама. И все желания, то есть желания к объединению, которых нет у нас сейчас, это тот свет, который оживляет кли к объединению, когда это наслаждение от объединения, влечение к объединению. Все это необходимо понять, в каком виде это выстраивается, идем ли мы на самом деле навстречу этому или нет. И есть вопросы об этом? Да.
Ведь мы все время хотим объединиться.
Конечно, мы очень хотим объединиться, просто очень больно нам, как мы хотим. Дальше. Еще раз, человек состоит, понятие «человек» из материи и формы. Материей мы называем творение, это желание, а формой — Творца, свет, который дает, придавая нам форму, то есть объединяет все виды в таком форме, которая называется человеком. Получается, что у нас, безусловно, есть три участника, то есть три силы. И правильная их форма — Творец, который дает душу и свет, оживляющий кли, что называется присутствием Шхины. Когда он помещает свою Шхину в кли, то есть тем, что он наполняет кли, как бы, он придает ему форму. Когда человек получает такое впечатление в соответствии с этим, он внутри получает новую форму. Кли исходит от отца и матери, отец дает белое, а мать красное. Как человек состоит из двух вещей, также и кли состоит из двух вещей. Первое — желание получать, а второе — сдерживающие силы. Потому что совершенство кли не может состоять из одной материи, желание получать, а должно также включать и исправление кли, называемое сдерживающей силой, которая обязывает желание не получать. как бы останавливает. Я говорю, здесь написано в таком виде неподготовленном. Но тоже на этом, этому можно научиться. Поэтому от матери, от окружения. Вы видите, он пишет здесь от окружения, я даже не слышал. Поэтому от матери, от окружения он получает желание получать. Для чего? Для объединения. Это не желание, которое у него было. В человеке нет ничего, кроме того, из чего он будет потом состоять. От окружения он получает желание получать, от отца его, Рава. Он получает исправление кли, как проделать это. А свет, форма, которая облачается в кли, называется Творцом. То есть три участника. Отцом называется Рав, как сказано, каждый, кто обучает сына, сына товарища, товарища, неважно. Может быть, в другом виде тоже. Тори как будто бы родил его. Там две буквы, есть разные отрывки об этом. Каждый, кто дает тебе знание правильное в продолжении твоей работы, он на этом уровне тогда называется Равом, потому что он выше. А матерью называется товарищи. Когда человек обретает от товарища понятие красное, то есть гвурот, силы. И сколько бы Рав ни старался и не давал ему белое, что отбеливает от того красного, что он получил от товарищей, то есть от этих желаний, в то мгновение, когда он выходит из дома учения Рава и попадает в окружение внешнее, тотчас же пропадают у него все желания, стремления и цели, которые обрел в поте лица своей с помощью Рава. Это неплохо, что это исчезает. Если бы это оставалось, человек бы никогда не достиг уровня человек. Но он пишет об этом. Но здесь нет большой потери, потому что в конце концов он поднимается все выше и выше, пока не достигает верха, самого верха. Как камень, выпущенный из пращи, перебрасывается каждый раз от Рава к окружению, от окружения к Раву. И так создается клика, которая становится готовым для принятия шхины. Главное, свыше, когда вследствие всех этих движений он начинает нуждаться в средней линии. И Творец — это средняя линия, и он решает, устраивает между ними мир, как говорится в псалмах, ибо мир обещает он народу своему, то есть восполнение двух линий, когда согласие между ними — мир. С помощью этих трех участников рождается человек, и если не достает одного из них, из этих линий или сил, понятий, то он не сможет родиться. Ведь Творец не может дать ему зло, то есть тот свет, он тоже вкладывает в него это зло, которое он обретает у товарища. Не понял, если не будет ему, если будет отсутствовать одно из них, он не сможет родиться, понятно. И Творец не может ему дать это зло. То есть Творец вместо группы, конечно же, не даст это зло. Да-да, это понятно. И я не понял. Предложение построено сзади. И нам трудно понять, почему Творец, который может все, не может дать нам авиют, эгоизм и зло. Поскольку известно, что все, что мы видим, понимаем и ощущаем, не обязательно обязывает не обязательно существует в реальности так, как нам это кажется, потому что все формы, которые мы приписываем реальности, сама она не впечатляется от этого, это только по отношению к нам. Ну и что? потому что закон таков, что нижний не может воздействовать на высшего, а наоборот, только высший может подействовать на нижнего. Но Творец заложил в нас такую силу, чтобы мы почувствовали, какую-то реальность и какую-то форму, и сказали бы о ней, что только это реальность, и что нет выше нее ничего. Но то, что мы ощущаем, видим и понимаем, это истина. Но необходимо знать, что все это не больше, чем часть от истинной совершенной ступени. И ступень, на которой мы сейчас находимся, вынуждает нас так чувствовать, чтобы благодаря этому мы смогли прийти к истинной цели. Всегда это, на самом деле, только по отношению к состоянию, в котором мы находимся. Известно, что для того, чтобы достичь совершенства, есть много ступеней. Поэтому существует много ощущений, и каждое ощущение истинное. И если мы не прочувствуем каждое ощущение, то не сможем достичь того, что на нас возложено. Да, что все состояния в пути являются обязательными. Мы не можем перескочить через них, но мы можем принимать их в правильном виде, и поэтому чувствовать их от плохого к хорошему, и сделать из продолжительных короткие. Но в итоге мы не можем вынудить реальность быть такой, как это раскрывается нам, потому что нам это так видится, согласно тому, как нас обязывает цель, согласно нашему небольшому уровню. Это подобно тому, что отец видит, как сын поднимается по шаткой лестнице и делает угрожающее лицо, желая напугать сына, чтобы тот не поднимался. Его намерением является спасти сына от смерти. Если мы можем согласиться с тем, что этот агрессивный вид отца является истинной реальностью, и сказать, что у него на самом деле агрессивный и злой отец, поскольку не дает сыну то, что тот просит. И каждый раз все зависит от уровня исправления. Исправления придают формы, а не сама реальность, которая проявляется в этих формах. Потому что нам не дано постигнуть саму реальность, а только в соответствии с исправлениями нашими. А по поводу того, в чем мы усомнились выше, если Творец все может, то почему не даст нам эгоизм и зло тоже? То есть дает нам целый пакет. Ответ таков, что когда человек обретает только эгоизм и зло, он не верит, что все это делает Творец. Потому что прежде чем удостаивается личного управления, человек не осознает, что он делает и будет делать все. Даже все злые вещи, которые раскрываются нам в этом мире, делает Творец. И поэтому он вынуждает нас приобрести все с помощью окружения, группы. Но чтобы не остались в окружении, необходим ему рав, чтобы всегда тянулся за ним. И чтобы не давал ему времени погрузиться в трясину, это называется свойствами белого в нем. И только так выстраивается кли, пригодная к тому, чтобы в нем обитал свет Творца и его Торы. Всегда это, когда человек его разрывает на части. Еще можно сказать, что невозможно отнести зло к Творцу, который беспредельно добр. Поэтому все то время, пока человек ощущает плохие состояния, он должен сказать, что они исходят из иного источника, от окружения. Но на самом деле, когда человеку достаивается видеть только добро, и что в мире вообще нет зла, и все превращается в добро, тогда ему показывают истину, что Творец делает все, поскольку он не может проклинать, поскольку он все может, и он один делает и будет делать все. Но мне не кажется, что это окончательная форма, в которой подал Бааль-Сулам, потому что они достают много вещей. И также непонятно, это неполное. Это 5-го Тишре, год Тавшин Нунбет.
Это статья, которая написана Рабашем, или передана Рабашу, или одному из учеников Бааля Сулама, и Рабаш должен был написать предисловие. Не, еще раз. Эта статья не Бааля Сулама?
Это находится в книге при Хахам на Бааля Сулама.
А, так это предисловие, то, что Рабаш должен написать? Так нет, это не Рабаш. Я говорю, это не Рабаш.
Это было передано через Рабаша, и он должен был написать это предисловие, и он не успел, и
я не скончался. Понял, еще раз. На эту статью должен был Рабаш написать предисловие? Так вот, это может быть от Бааля Сулама, что это черновик к чему-то другому. И Рабаш хотел переделать это в предисловие. Возможно, так. Потому что...
Он написал, что эта статья была передана ему полностью.
Я понимаю. Но просто сама по себе статья несовершенная. Не целая. Еще раз. Нужно понять. Какая связь с датой, которую ты привел?
Он отметил в начальных строках вот этого предисловия, что отец скончался, и он передал ему это предисловие.
Ну, это, наверное, Хескель писал, он не касался ее. Ну, ладно, это не важно. Хорошо. Все, что мы... Будто бы мы в чем-то можем понять больше, разобраться, или в чем-то меньше. Все зависит от усилий. Реализуем, и все основывается на опыте. Если ничего не делаем, то все эти книги особо ничего не добавляют.
Так что мы можем взять все-таки для того, чтобы представить, что может представить нам эту картину, что Творец производит все действия, правую, левую, среднюю линии?
Об этом ты пока забудь. Пока что. Если ты раскроешь это на более высоких ступенях, раскроешь, а пока тебя это не касается.
Я вчера слышал, что вы сказали во время застолья, Тиш, что главная работа представить, человек должен представить себя перед Творцом, перед фараоном, между Творцом и фараоном, и это будет называться нашей работой, все время представлять мое состояние с Творцом против фараона, все эти состояния, когда Творец за товарищами. Вы можете объяснить, что это за картины?
Эти картины даются человеку как некая его позиция относительно его работы, относительно группы, среды, окружения, человечества, рава, и насколько он пользуется всем этим для того, чтобы правильно себя сформировать относительно всех, когда вся эта реальность в конце концов превращается в его кли. И нет здесь ничего, чтобы существовало вне его. Все, что он видит, будто бы... Будто бы все вышло из тебя наружу, и это ты видишь. Ты видишь театр, который находится в тебе. И они таким вот выпуклым образом существуют вне тебя. Посмотри на все эти лица, на все эти формы, на все их поведение и тому подобное. И все это происходит в тебе, внутри. И поэтому очень важно, как человек позиционирует себя относительно мироздания, которое чувствует. Все, что он не чувствует, он не может ничего с этим сделать. И все мироздание начинается с двух. Духовное существование из окружения, которое нужно построить, и от учителя, который показывает тебе, как это делать. Если ты пренебрегаешь и тем, и другим, то, соответственно, это мы получаешь. Да.
Так учитель и окружение — это тоже какая-то часть во мне, которая помогает. Чему помогает мне?
Конечно, это тоже во мне. И Творец во мне. Все во мне. То, что не во мне, я этого не чувствую.
Но. И я должен работать с окружением и учителем для того, чтобы что сделать? Как я меняю эту реальность, которая вся внешняя по отношению ко мне? Я сейчас должен работать, подойти к ней, подхожу к ней через учителя окружения? Это первая часть работы.
Правильно. Правильно. Ну.
А оттуда что должно распространиться в этом окружении?
Не знаю. Ты прежде начни связываться с мирозданием в правильном виде. Что значит правильным? Возлюби ближнего, как самого себя. Ты должен начать прежде всего с товарищей. Весь Исраэль хаверим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. То, что называется, говорится о хаверим, о товарищах. Ты должен приблизить эту реальность к себе настолько, что начнешь чувствовать, что все это существует в тебе, а не то, что это все так разошлось из тебя. Но ты должен это прочувствовать, будто, не дай Бог, тебе как бы вспороли живот, и твои кишки вылезли наружу. Да.
Как можно удерживать эту картину во время работы?
Только поручительством. Да.
И что, тогда мы пробуем удерживать эту картину? Это так?
Когда мы все хотим помочь друг другу. То, что я хочу о себе, самому себе, мне это не поможет. Духовное желание поддерживает во мне... Поддерживается во мне несколько мгновений, когда товарищи обо мне думают. Только так это работает. И поэтому эти условия для получения Тора. Иначе, что такое условие? Иначе не получишь. Иначе не получишь Тору. Иначе высшая сила на тебя не действует. Ей не на что действовать, если ты прежде не обязуешься быть, по крайней мере, в таком устремлении. Да.
В чем это отличается, та картина, которую вы представили, что я должен представлять вне себя, то, что мы сделали до сих пор, и то, и другое в любви к товарищам, вы сказали?
Я не знаю, я не понимаю, о чем ты говоришь.
Как должна выглядеть работа в любви к товарищам, когда я представляю себе всю реальность вне себя? Когда они, по сути дела...
Если это тебя путает, придумай другой образ. Главное, чтобы ты понял, что те внешние келим, которые находятся в твоем окружении, они должны стать твоими келим. Ты должен с ними объединиться, как один человек с единым сердцем. И эта группа, это представление твоего внутреннего состояния, которое развернулось наружу. Ты должен... подсоединить их внутрь. Ты должен почувствовать, что они находятся внутри, потому что они на самом деле внутри, а не снаружи. Так, по крайней мере, с этой группой, с этими 10 товарищами работай.
Да.
Ты чувствуешь так себя относительно твоей десятки?
Нет, я чувствую, что я намного лучше их. Что же мне делать?
Лучше их? Это тоже неплохо. Это означает, что ты ему можешь уже помочь. Ты можешь им быть в виде отца, ты можешь их собрать, лелеять, позаботиться о них. Очень хорошо, хорошо чувствовать себя, что я выше, что я сильнее, что я лучше понимаю. Тебе есть что дать?
Но это только подчеркивает то, что я не чувствую их внутри.
Неважно, если исходит от любви, когда ты больше, но ты относишься к ним, исходя с позиции любви, ты хочешь их принять внутрь, как мать, которая хочет собрать всех своих сыновей. Что плохого в этом? Почувствовать себя большим тоже хорошо. Если ты будешь так относиться к ним с любовью, вдруг ты начнешь чувствовать, что ты меньше их. Сначала из-за любви, что, может быть, они управляют тобой, потому что если ты их любишь, то ты получаешь то, что есть в них, с любовью. Вдруг их желания становятся для тебя более важными, чем твои собственные. С одной стороны. С другой стороны, ты начинаешь впечатляться ими, воодушевляться ими, означает, что они больше уже. На нас производят впечатление дети, которые делают что-то новое. Мы впечатляемся от того, что они большие для нас. Они растут тем, что они сейчас делают что-то, там неважно, что-то он сделал. Кажется мне, что он больше меня. Но подумай, это простая психология. Да, Моти.
Я слышал, что вы когда-то говорили, что восприятие реальности очень помогало вам в пути. Может быть, вы нам объясните немного больше, потому что у нас возникла путаница.
Мотал, ты все время ищешь, что я тебе дам что-то такое... Какую-то такую индукцию, что-то... Не могу.
Запрещено или вы не способны?
А какая тебе разница? Ты что думаешь?
Я думаю, что вы не хотите больше давать, вы хотите, чтобы мы выяснили, но мне кажется, что вы ждете, чтобы мы попросили у вас.
Нет, наверняка нет. Совершенно точно нет. Я не жду никаких просьб. Я не будто бы, но почему вы не просите? И тогда я, может быть, сделаю... Что здесь, игрушки? Нет. Ну, как сказать? Это законы, четкие, которые из-за настоящего воздействия передать ребенку то, что он должен постичь сам. Иначе ты хочешь, чтобы твой ребенок, не дай бог, остался 10-летним в возрасте всю свою жизнь? Но так как ты можешь такое ему сделать? Невозможно. Если мы иногда постигаем в объединении между нами, в воодушевлении, в устремлении какой-то особый дух, он наш, но не мой. Конечно, я тоже часть его, но это следует за тем таким временным воодушевлением. Но передать вместе их свет и кли? Нет. Нет. Это переполняет. Да.
Основной вопрос. Базовый. Когда вы говорите, что все находятся вне меня или во мне, в каком состоянии находятся? В исправленном или в том, который представляется мне?
так как ты видишь их сейчас, в этом состоянии они находятся в тебе. Хорошие, плохие, разные такие сики, такие есть. Но это удельные свойства. Так они вырисовываются в тебе, как образы людей. То же самое с животными, растениями и неодушевленной природой. Все это как твоя аппликация, копия, следствие, ну, отражение, может быть. Это твое внутреннее выражение наружу.
Мы говорим, что вне меня, например, все в исправленном состоянии, чтобы я тоже пришел как к исправленному состоянию.
Это твоим другим отношением, если ты говоришь, что все, что вне меня, и это вне меня, это не я, то тогда и относись к этому как к чему-то совершенному, цельному, и тогда все твои минусы, ну, все недостатки, они в тебе. Это другой взгляд. Ты же видишь, описывается тысячи видов наших состояний, не одно. У тебя все время есть возможность как бы вывернуть себя, поработать над собой. Да, Левович.
Я хотел раньше сказать, что мы читали эту статью.
Где-то. Читали?
Да, где-то 2-3 месяца назад. И вы сказали в то время, что это очень сильно. Сегодня это было по-другому.
Ну, я очень сожалею, что сегодня так ничего особенного. По-видимому, тогда было такое общее состояние для нас всех.
2 недели назад.
Это всего 2 недели назад было? Неделю до Конгресса? Я совершенно не помню ничего.
И мне показалось, что больше, чем 2 недели. Мой вопрос такой. Относительно десяток. Как человек должен обязать себя действовать в десятке?
Ты слышал, что у нас есть учитель, которого зовут Рабаш. И он написал статьи о группе. Попросите нашего Сиси, чтобы передал нам оттуда цитаты. Или посмотрите сами, если вы можете. Мы от его услуг становимся слишком, как бы, может, удаляемся от источников. Проверьте. Посмотрите, что Рабаш говорит о группе. Десятка — это группа. Вот и все. Там вы сможете выполнять все, о чем говорит Рабаш. Да.
Если есть кто-то в десятке, о котором вообще не слышно ничего, не готов встречаться, ничего.
Чудесно. Значит, девятке дается поработать над одним, сделать из него все, что только можно. Выбросить его? После того, как вы себя можете выбросить. Непонятно. Но, предположим, он следует цели, он приходит учиться, он делает все, что нужно, но просто не участвует. Так? Или даже?
Ну, скажем, он не относится совершенно никак к тому, что мы переписываемся в десятки.
То есть совершенно не реагирует?
Да.
Тем не менее, над ним надо поработать. Тебе, по крайней мере, есть над кем работать. Что ты будешь делать, если не он? Скажи, слава Богу, ты послал мне кого-то, кого я сейчас вижу, над кем я могу поработать. Наверняка во мне есть нечто от него. Начни работать.
Работать означает также в отрицательном виде?
Нет, с любовью. Не-не-не-не-не.
Как можем мы любить его, если он портит нам все?
Почему? Что он плохого делает? Он показывает вам противоположную форму истины. Это тоже помощь от противоположного. Так почему бы не поработать? Начните между собой. У вас сейчас появилась причина объединиться и сделать расчет. Как вы можете поработать с ним, чтобы перевести врага в друга, то, что называется, в любящего. Это замечательно, что есть такая возможность? Ты видишь? Выбросить. Я вот Виктора не выгоняю. Он у меня так вот все время остается на мушке. Ну, занимаемся им.
Ну. В общем, вопрос. Я чувствую, что товарищам некоторым очень поможет, если быть жесткими с ними. Когда ты говоришь с ним о величии, это наоборот его отталкивает. А если ты скажешь, слушай, ты всех нас подводишь этим, и вместо того, чтобы говорить ему, что Творец велик и цель велика, почувствовать на самом деле, ведь мы находимся в поручительстве между нами. Что с этими всеми красивыми словами? Все мы находимся в одной лодке, и если ты ему не скажешь конкретно, это не подействует на него.
То, что это должно быть как-то сбалансировано, ты прав. Но нельзя, чтобы это вышло из нашего, как бы, смысла нашего эго. Если это выходит в исправленном выражении от тебя, относительно него, когда ты даешь ему там удары, например. Не из-за того, что это мешает тебе, а для того, чтобы продвигать его. Не тогда, когда ты сейчас сердишься, готов его сожрать, а ты пару дней успокоился, ты берешь ремешок и говоришь, а давай теперь я тебя отшлепаю. Это другое. Уже это другое. Когда это ради него, и тебе болит сердце из-за того, что ты так поступаешь. И на самом деле, из себе ты как бы причиняешь и вред, и страдания. И то, что ты делаешь ему, ты в точности измеряешь, насколько это зло в тебе сейчас восполняется добром. Потому что твое страдание от ударов и его страдания, когда он получает удары, исправляют друг друга и приносят ему результатом разум, который он относит к злу и выравнивает его, то самое зло. То есть здесь как раз действие сил. Их можно измерить, я тебе могу точно сказать, порции, как рецепт, когда делают какое-нибудь блюдо, готовят. Здесь необходима подготовка. В то время как любовь ты наверняка можешь задействовать без всякого размышления, расчета. Я не думаю, что если окружение хорошее, то я не думаю, что с помощью любви ты не достигнешь того, что необходимо. Что значит пренебрегает? Он находится в окружении, он приходит, но просто не может принять участие, не слышит. Он не слышит то, что требует, он не может понять, как он себя ведет, он не видит себя со стороны, он не видит, насколько он противостоит товарищам, он не видит, насколько смотрят на него и поражаются, насколько он такой закрытый от того, что требует Тора, того, что требует группа. Он просто как ребенок среди них, который делает все, что вздумается. Он не понимает, где он находится. Он не смотрит с их высоты, а смотрит со своего роста. Сказать тебе, почему, как правило, это происходит? Если это на самом деле серьезное поведение, но все еще противоположное, это означает, что у него есть большое очень большое кли. Большое кли. Если он продвинется, на высокий уровень. Попробуйте для начала по-хорошему. Но работа в десятках, она очень важна. Не думайте, что мы ее бросим, что это временные упражнения. А еще не представляйте себе постоянную десятку. Никогда. У нее нет окраски. Она не имеет лиц. Да.
В отношении этого у меня есть ощущение и подозрение даже, когда десятка садится вместе. Вы сказали о том, что мы должны меняться.
Нет, это все подразделение сегодня на завтра. Эта десятка, она не представляет для меня чего-то определенного. Именно эти товарищи или эти товарищи? Этих я люблю, этих не люблю, этих так, этих по-другому. То есть само понятие окружения должно быть полностью, ну, абстрактным, скажем. Ну, не абстрактным, а абстрактным от лиц. Отделенным от определенных лиц, от определенных форм. Главное, что есть что-то вокруг меня, что на меня воздействует. Я должен к этому понятию, термину, это понятие, я должен обратиться к нему, умолять его, поклониться ему. Пойдет? Кто там, Даня? Давай.
Это что значит, если это моя десятка? Что значит не видеть лиц? От чего я должен впечатлиться среди десятки?
Пока ты должен. Ты должен знать, с кем ты связываешься, с кем ты имеешь дело. Но образ группы, образ этой десятки постепенно должен выйти из этих лиц. Что такое лица? Пока пусть начнется с этого.
Может быть, мне помогает, что я могу кого-то увидеть, потрогать.
Ну и хорошо.
Вы как будто добавили мне что-то сейчас. Что значит десятка? Это мой контакт со всем духовным?
Сейчас вы должны соединиться с десяткой такова, какая она есть. Все. Потом вам будет тяжелее, потому что после того, как вы соединитесь, и на самом деле начнете работать, и появится какая-то близость, и все же это как бы парит над желанием получать, там, и гордыня, мы, там. Потом мы поменяем десятки, чтобы у тебя от прошлых никого не осталось, и ты вдруг как бы поженился с людьми, которые раньше были женаты там. И вдруг появляется новая буря ощущений. Все это нужно. Все это надо. Таким образом, что ты будешь хранить и одно, и другое. У тебя появится новая связь с высшей силой. Когда отношение происходит не к кли, а к форме. Какая разница, с кем работать? С какими людьми? Важно, что мы можем дать один другому от нашей внутренней сути. Ну?
How work with the form, yes? And when a friend, when we feel the friend's opposed, opposed.
как работать, когда я чувствую сопротивление со стороны товарищей. Как изменить эту реальность группы? То, что мы чувствуем вот это сопротивление со стороны товарищей, и как мы можем сравнить себя с этим?
Ну, еще раз.
Как мы должны сконцентрироваться на этой форме? Получить и восполнить то, что мы чувствуем от товарищей. И позволить тому напряжению, которое находится между нами, стать работой, чтобы выстроить связь в группе. Как мы можем на самом деле продвинуться к этой форме?
Десять человек — это на самом деле идеальная цифра, идеальное число. Вы хотите пять? Ну, делайте пять. Ну, как мы сейчас изучаем, да, в Марота Сулам, статья Роза, там он объясняет, минимум — это пять, может быть, шесть, семь, даже восемь, девять и десять. Минимум это 5, но не больше, чем 10, потому что ты теряешь просто видение их, они выпадают из твоего поля зрения, если это будет больше, чем 10. Так мы устроены, от 5 до 10. И он нам объясняет, нам так Зор, почему это вот так, так или вот так. Если это трудно, ну делайте 5. Но 10 это предпочтительнее. Я не знаю, как сказать. Группа находится в состоянии совершенном, включая меня. И мне дают сейчас всей группе и мне какое-то, ну, дают какой-то такой наркотик, лекарство. Когда я чувствую себя и их в испорченном виде. Но на самом деле все мы исправлены, прекрасны, замечательны, хороши, как Творец. Я должен видеть себя и их таким образом и стараться действительно, вот именно таким образом вести себя. Вот. Не сидеть и не поедать себя поедом, какой я плохой. А наоборот, я хороший. Я все время... То есть мое состояние... Я исправлен. И товарищи исправлены. Все. И так мы должны вести себя между собой. В каждом слове, в каждом повороте, в каждом действии, в каждой мысли, в любом намерении. Во всем. Сделайте такое упражнение. Вот. Увидите, сколько дает это вам духа. Но не падать и не начинать сразу поедать себя тем, что это не совсем так и не вообще не так. Но все время играть на более высокой ступени. Мы в бесконечности, мы в окончательном исправлении, все мы прекрасны, исправлены. Вот и все. и в соответствии с тягой к этому, с желанием, чтобы это так и было, вы уже вызываете на себя свет, возвращающий к источнику. Ну, в минимальном виде, как маленькие дети, которые не понимают, что с ним происходит. Неважно. Вы все равно хотите быть в подобии Высшему. Это уже нечто. Что-то. Попробуйте через это продолжать дальше. Вот этот уровень, вот это состояние, самое первое, необходимое. Необходимое. То есть, если ты хочешь продвигаться только над состоянием, то над той реальностью, которую вы сейчас себе представляете. Все строится на совершенстве. Мы совершенны, товарищи совершенны, я совершенен, Творец среди нас. Все находится действительно... Ну, хороший, несущий добро, этим ты не проклинаешь, а благословляешь Творца и ко всем относишься по-хорошему. У тебя нет недостатка. Наоборот, все замечательно. Ты уже близок к состоянию Хафец Хесед. А это первое исправление. Наша проблема в том, что мы поедаем себя, проклинаем Творца, ненавидим товарищей. Это называется, в общем, то, что называется, глупец сидит, сложив руки и ест себя поедом. Ну?
Мы много говорим о понятии поручительства между нами. И в последнее время я бы хотел понять, что это за такое обязательство между нами?
Обязательство держать товарища в важности цели. Обязательство держать товарища в важности группы. Обязательство держать товарища в важности рава. Чтобы у него было настроение, дух. Дух имеется в виду сила к изменениям. Да.
И если в группе есть такие, которые занимаются больше, а есть такие, которые занимаются этим меньше, а есть даже такие, которые вообще не занимаются этим, откуда же возьмется ощущение обязательства между нами? Я имею в виду в десятках. Есть такие, которые вкладывают себя в это, а есть такие, которые отодвигают себя в сторону. Как же можно прийти к такому ощущению?
Ну, что это значит? В сторону вообще не участвуют? Тогда ты не вводи их в десятку. Если они не участвуют, зачем ты их вводишь в десятки? Может быть, они там где-то записаны, чтобы приходить иногда в группу, посидеть там, посмотреть на экран. Или хочется им иногда прийти на трапезу. Это тоже хорошо, но это не называется в группе.
Но как я могу решить? Как можно принять решение, кто в группе, а кто не в группе?
Ты не решаешь. Но поэтому мы поделили эти вещи на десятки. Потому что в десятке у нас есть возможность и шанс работать над этими людьми. Просто в группе, когда вы были в группе, сколько вас было там? 30 человек?
13 мужчин. И мы все вместе делаем это.
Ну хорошо, 15. Вот среди этих 15 там есть некоторые, которые просто приходят. Так ведь? Так у вас сейчас есть возможность поработать с ними. Начните деликатно. Скажем, есть среди них такие, которые не хотят приходить, не могут приходить, скажем, на дежурство. Есть такие, которые просто сопротивляются внутри распространению. Есть такие, которые вообще не могут сидеть, скажем, 3 часа и слушать урок. Ну, разные такие. Не загоняйте их в угол. не делайте такого. Ну, поступайте, скажем, мягко как-то, вот, не напрямую, вокруг. Ну, с любовью. Объединяемся, все замечательно, все приятно, все заботятся обо всех. Как дела? Замечательно, прекрасно. Почему мы должны... Ну, начните разговаривать, почему мы должны хорошо относиться друг к другу. Должно ли быть отношение внутренним или внешним? Что значит внешнее, внутреннее? Как я увижу хорошее внутреннее отношение, если снаружи я увижу просто, ну, обычный, я не знаю, какую-нибудь кислую физиономию, недовольную мной, и так далее, и так далее. Начните говорить об этом. Ты начнешь что-то изменять в человеке. Люди... Есть... Каждый человек меняется. Ты должен побудить его к ускорению изменений. Из того, что он не понимает, но от того, что он включен среди вас вместе, он быстрее поймет. Как мы идем в школу. Вместо того, чтобы 10 тысяч лет находиться в развитии того, что человечество собрало до сих пор, мы получаем этот учитель за час. Люди годами, я не знаю, жили, умирали для того, чтобы какие-то данные собрать географические. Я открываю книгу или смотрю какой-то фильм и беру это от них. Сколько им это стоило сил и крови? То же самое. И этот человек, который находится в группе, ну, скажем, он не чувствует то, что вы уже чувствуете. И поэтому у него нет ни важности, ни обязательств, ничего. Помогите ему с этим. Начните говорить между собой об этом. Зависть, страсть, власть. Все это в нем пробудится. А это, слава Богу, есть в каждом. И тогда он вдруг начнет чувствовать, что он не участвует, что он не хочет, что он закрыт и так далее, и так далее. Вы приведете к ускорению его развития. И вы увидите, что он, в общем-то, не был виноват в том, что он такой. Просто он не слышал. Он тысячу раз слышал и не слышал то, что происходит. Ну, не слышал. Это может быть годами. И то, что человек так себя ведет, это может быть, что он ведет себя как, наоборот, как ребята из Коцка, которые специально делали это таким в грубом виде, так кричали друг на друга. Но это уже совсем другой уровень, когда так вот делают. Есть у нас примеры от некоторых великих каббалистов, которые вели себя очень-очень так жестко с учениками, даже очень жестко. А было и наоборот. Такие, которые еще в тот момент, когда он только проснулся, ему уже хлеб с маслом в кровать приносят. Уже вот до такой степени. Там есть глубокое, конечно, намерение, но это для того, чтобы пробудить человека, чтобы он производил действия. Но бывает и такое поведение, и такое. Это вещи очень непростые. Мы их не изучаем. А вы сначала это будете учить на себе, когда будете продвигаться. Это пока еще рано. Да.
Я видел, что то, что немножко помогает...
И также поймите, что вы... Вот как ты не понимаешь поведение больших, это может быть в эту сторону или в этом, это все от любви на его ступени. Также он не понимает, как группа относится к нему и почему ведут себя так, а не иначе.
То, что мы видели, что действительно помогает, это личное отношение, то есть личная связь, возможность познакомиться друг с другом, то, о чем вы говорили. Мы сделали такое упражнение, что каждый рассказывает другу что-нибудь смешное из своего прошлого. Что-нибудь новое, чего он не знает. Такие упражнения.
Это может быть, что действительно этого недостает в группе. Может быть, что и так. А по правде говоря, пока что это, может быть, действительно поможет. Я вдруг слышу, что... Ну, не знаю. Закончил школу с отличием. Смотри, какой он был замечательный ребенок. Ну, так, к примеру. И тогда я отношусь к нему с каким-то уже уважением. Понятно, что это не имеет отношения к духовному, это понятно. Но я-то пока еще нахожусь на материальном уровне, это помогает мне начать уважать его. Так я должен открыть свои глаза к чему-то хорошему и слышать. Да? Похвалы по поводу товарищей, да, и затыкать свои уши для того, чтобы не слышать критику. Потому что у меня нет выхода. Я нахожусь на таком уровне, потому что с этого я начинаю хотя бы двигаться в направлении объединения, значимости, любви. Тогда имеет смысл. Но только вот такие вещи. Но плохие вещи даже в шутку не рассказывать. Я когда-то вот сделал так, и там у меня был такой провал, и ты как бы насмехаешься над этим, но это не так. Это оставляет в нем плохое впечатление о тебе. Нельзя давать его злому началу, не ему, но его злому началу, какую-то такую негативную окраску о себе. Этим ты усложняешь ему работу. У него не будет силы рядом с тобой продвигаться к духовному. Нельзя. Ты должен выглядеть в глазах товарищей как большой, как умный, как любящий, как помогающий. И тогда этим ты привлекаешь и ведешь их вперед. А не то, что ты как тряпка быть перед ними. Нет, нет. Но ты тем самым как бы давишь на них. Короче, вот в ощущении, чем ты можешь помочь.
О вещах чувствительных, которые я прошел в прошлом. Все, что могут вызвать эмпатию по отношению ко мне.
Ну, может быть, может быть. Может быть, стоит рассказывать о разных вещах таких чувственных. Но это очень важно. Когда мы даем товарищам место, чтобы их похвалить, возносить их. Этим ты помогаешь им. Поэтому надо говорить во благо товарищей.
Если в группе 15 человек, стоит нам поделиться на пятерки или лучше оставаться в группе?
Нет, 15 это не страшно. Число 10, может быть, плюс-минус. А главное, что вы и так ведь собираетесь. Для вас вот эта граница 15, это называется 10. Вы держите их вот так вот в поле зрения, да, в едином поле зрения. Ну так вот, все, вот это и есть понятие 10.
Это понятие относится к утренним урокам?
Почему?
Вы говорили о миньяне.
Я не знаю. Когда приходят все, но когда приходят не все, а половина, тогда бы я бы, скажем, приезжал бы сюда, а не оставался бы там.